Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч і нашыя тэмы.
Аляксандр Лукашэнка прыняў рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму з Еўрасаюзам.
У мінскіх школьнікаў сталі забіраць мабільнікі пасля скандалу ў Гомелі.
Што адбываецца ў калоніях і як дзяржава дапамагае былым зняволеным?
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Ёсць першыя вынікі ціску з боку Расіі са сваёй паглыбленай інтэграцыяй. Кіраўнік краіны прыняў рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму з Еўрапейскім саюзам. Пагадненне прадугледжвае спрашчэнне візавых працэдур для шырокай катэгорыі грамадзян і зніжэнне збораў на ўзаемнай аснове.
Падрабязнасці ў нашага журналіста Змітра Лукашука.
Аляксандр Лукашэнка прыняў рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму з Еўрасаюзам. Пагадненне аб спрашчэнні выдачы віз прадугледжвае спрашчэнне візавых працэдур для шырокай катэгорыі грамадзян і зніжэнне збораў на ўзаемнай аснове. Пра гэта 20 верасня распавёў на брыфінгу ў Міністэрстве замежных справ прэс-сакратар ведомства Анатоль Глаз.
Главы государства прынята рашэнне, которое сегодня будет опубликовано о подписании соглашения с Европейским Союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий. Вы знаете, что мы всегда выступали за облегчение межчеловеческих контактов и деловых. Данное решение главы государства еще раз подтверждает это на деле. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским Союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты в наиболее полной мере, учитывающие интересы обеих сторон.
Пасля падпісання пагадненняў для іх уступлення ў сілу неабходная будзе ратыфікацыя нацыянальным сходам Беларусі і Еўрапарламентам. Пасля выканання гэтых працэдур пагадненні пачнуць дзейнічаць.
Сейчас мы ожидаем сигнала от наших европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны. После чего определим конкретные модальности подписания соглашения. Соглашения заключаются в пакете. Их вступление в силу предусматривается в один и тот же день. После подписания соглашений для их вступления в силу необходимо будет ратификация Национальным собранием Республики Беларусь и одобрение Европейским парламентом. После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать. Не вдаваясь в детали, отмечу, что соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. Будет обеспечено право граждан обращаться за визами как через визовые центры, так и непосредственно в консульские учреждения стран-участников. В проекте соглашения о реадмиссии закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В проекте совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании нашей стране технической и финансовой поддержки в его реализации. Выражаем уверенность, что соглашение с ЕС сыграет позитивную роль в числе мер по упрощению взаимных поездок граждан, над чем постоянно работает белорусская сторона. Послужит улучшению нашей инвестиционной привлекательности, развитию визного туризма, расширению межчеловеческих контактов.
Нагадаем, сёння стала вядома, што ўнутраныя працэдуры Еўрасаюза, якія папярэднічаюць спрашчэнню візавага рэжыма з Беларусю, выйшлі на завяршальную стадыю. Праект рашэння Савета ЕС аб падпісанні візавага пагаднення з Беларусю падрыхтаваны. Змітр Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часам Министерство замежных справ Беларуси на брифингу 20 вересня выказалася з нагоды за сакрэчанасці интеграцыйных планаў з Россией.
Прэс-сакратар МЗС Анатоль Глаз заявіў, што гэтае пытанне выходзіць за рамкі кампетэнцыі Міністэрства замежных справ, але азначыў, што ажыятаж створаны цалкам на пустым месцы. Для яго няма ніякіх практычных паставаў, бо перамовы па інтэграцыі паміж Мінскам і Москвой вядуцца ў рамках праграмы дзеянняў Беларусі і Расіі па рэалізацыі палажэння дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы ад 1999 года.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
19 верасня ў некаторых мінскіх школах заняткі пачаліся з інфармацыйнай гадзіны. Падчас яе школьнікам паведамілі, што фота і відэа здымкі ў школах цяпер забароненыя. Мабільныя тэлефоны вучні павінны здаваць на пачатку дня класнаму кіраўніку, прычым кожны вучань мусіў распісацца, што азнаёмлены з гэтым патрабаваннем.
Школьнікі і іх бацькі лічаць, што забарона звязаная з гомельскай гісторыяй, калі вучні знялі настаўніцу, як яна лаецца матам на відэа, ім выклалі гэтае відэа ў інтэрнэт. Праз гэты інцыдэнт шэраг чыноўнікаў ажно да прэм'ера атрымалі папярэджанне ці вымова. Некаторыя гомельскія працаўнікі выканкамаў ды дырэктар школы нумар 15 пазбавіліся сваіх пасадаў.
А вось ці законна адбіраць мабільнікі ў дзяцей высвятляла Марыя Вайтовіч.
Забіраць у школьнікаў мабільныя тэлефоны законна. Пра гэта Еўрарадыё распавяла прэс-сакратар Міністэрства адукацыі Беларусі Людміла Высоцкая. У ведомстве кажуть.
Пользоваться мобильными телефонами запрещалось еще с марта месяца. Просто не все школы это выполняли.
11 сакавіка 2019 года министр адукацыі Беларусі Ігор Карпенко выдаў загад номер 156 об мерах, накіраваных на удасканаленне дзейнасці па забеспячэнні бяспечных умоў знаходжання навучэнцаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. У адпаведнасці з пунктам 2.3 адміністрацыі школ павінны ўнесці ў правілы ўнутранага распарадку навучэнцаў палажэнні аб абмежаванні выкарыстання імі сродкаў мабільнай сувязі падчас вучэбных заняткаў і перапынкаў паміж імі.
Агранічыць использаванне мабільных телефонаў во время учебного процесса. Механизм применения этого приказа должны прописать в внутреннем распорядке школы. Он может быть разный. Перед уроком могут забирать в ящики. Должны быть сделаны специальные устройства, куда будут складывать ученики мобильные устройства. Это могут быть до занятий, до урока, отдавать после урока или после занятий.
Па словах прэс-сакратара, механізм выканання загаду справа адміністрацыі навучальных устаноў. Ні Мінадукацыі, ні ўпраўлення адукацыі ўмешвацца ў гэты працэс не будуць. Ёсць загад, а настаўнікі павінны зрабіць так, каб школьнікі не адцягваліся ад вучобы. Магчыма, у адной школе будзе дастаткова проста пагаварыць з навучэнцамі і папрасіць іх не карыстацца тэлефонамі. У іншай прыдумаюць яшчэ які-небудзь варыянт, у трэцяй паставяць скрыню. Адбіраць тэлефоны сілком настаўнікі не маюць права, кажуць у міністэрстве. Праўда, у загадзе гэта не прапісана, як і іншыя моманты. Напрыклад, калі пасля таго, як вучню вярнулі тэлефон, той выявіў на ім драпіны, настаўнік ніяк не зможа даказаць, што гэта зрабіў не ён. Гэтак сама, як і вучань не зможа даказаць адваротнае. Ці можна пазбегнуць непаразуменняў, у Мінадукацыі кажуць.
В целях сохранности мобильного телефона не стоит оставлять его без присмотра и передавать чужие руки. Сложили в камеру хранения в школах и все. Школа должна сама прапісаць механізм, хто за гэта будзе адказаць, но не міністэрства адукацыі.
Што тычыцца бацькоў, якія супраць таго, каб у дзяцей адбіралі тэлефоны, то, па словах прэс-сакратара, у кожным правілі магчымыя выключэнні. Сітуацыі трэба разбіраць індывідуальна. 19 верасня, каментуючы скандал з настаўніцай у гомельскай школе, Александр Лукашенко сказаў: «Выкарыстанне тэлефона ў класах абуральна». По словах кіраўніка дзяржавы, дзеці не толькі адцягваюцца ад заняткаў, але перастаюць думаць, лічыць не ўмеюць, табліцу множання не ведаюць, таму што карыстаюцца калькулятарамі ў тэлефоне і шукаюць у Google адказы на пытанне. У той жа дзень карыстальнікі Фейсбука пачалі дзяліцца незадаволенымі гісторыямі пра распіскі аб забароне выкарыстання мабільных прылад у школах. Настаўнікі пачалі патрабаваць іх з навучэнцаў пасля выступу кіраўніка дзяржавы. У некаторых навучальных установах папярэдзілі, што тэлефоны будуць збіраць перад заняткамі. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
А вось кіраўнік беларускіх католікаў, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч у каментары газеце «Наша Ніва» на консітуацыю гомельскай школе заявіў пра неабходнасць капеланаў у навучальных установах. На думку Кандрусевіча, неабходна звярнуць увагу больш увагі на выхаванне школьніка, які стаў прычынай вось гэтага скандалу.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Па дадзеных за 2018 год у Беларусі ў месцах зняволення знаходзіцца 34,5 тысячы чалавек. Гэта прыкладна 360 асуджаных на 100 тысяч насельніцтва. У 2018 годзе з усіх расследаваных злачынстваў амаль 40% былі здзейсненыя раней асуджанымі людзьмі. Якім чынам дзяржава мусіць змагацца з такой колькасцю рэцыдыву? І ці ёсць распрацаваная праграма па рэсацыялізацыі зняволеных?
Пра гэта мы пагаворым у нашай праграме з праваабаронцам праваабарончага цэнтра «Вясна» Павлам Сапелкам, а таксама з былым зняволеным Станіславам Цыбінскім. А я перадаю слова нашай журналістцы Анастасіі Бойка.
Напэўна, першае пытанне будзе ў мяне да Паўла. Скажыце, калі ласка, што ўвогуле сабой уяўляе рэсацыялізацыя і ці ёсць рэсацыялізацыя для былых зняволеных, для зняволеных у беларускім беларускай дзяржаве, у беларускіх калоніях?
Ну, что такое рэсацыялізацыя? Как я пошутил, это слово подчёркивает ворд до сих пор красным, и оно не определено в законодательстве. В законодательстве говорится что-то об элементах этого понятия. Говорится о том, что пока человек сидит в местах лишения свободы, он должен исправляться, он должен там привлекаться к труду, перевоспитываться даже в каком-то смысле. Администрация колонии должна там предпринимать какие-то меры, чтобы он вел себя хорошо в местах лишения свободы. Это как бы они считают, что вот таким образом человек воспринимает такие правопослушные привычки. Потом они занимаются тем, что какие-то формальности выполняют, связанные с его освобождением. То есть где-то там запрашивают по месту жительства, есть ли у него жилье, есть ли там возможность его трудоустроить, ну вот что-то такое. Но сказать, чтобы это был ключевым таким красной нитью в процессе исправления осужденного, конечно же, нельзя.
То бок, поправчая колония, она же и на то и называется поправчая, как там выправлять человека, вот, и адным з пунктаў з'яўляецца рэсацыялізацыя, але, наколькі я разумею, гэтага ў беларускіх турмах і калоніях мы не бачым.
Да, я скорее бы говорил о том, что у нас тюрьмы и колонии выполняют такую функцию мести за совершенное преступление там, или за те действия, которые были восприняты как преступление. А основной идеей, которую продвигают, в том числе, например, правила Нельсона Манделы, это международный стандарт обращения с заключенными, когда вот это вот возвращение человека в общество должно начинаться буквально с первого дня, когда человек попадает в тюрьму, в места лишения свободы, у нас, к сожалению, этого пока не придумали.
А Станіслав, скажыце, калі ласка, вы як чалавек, які быў у месцах пазбаўлення волі, што вы можаце сказаць наконт рэсацыялізацыі, то бок ці выконвае наша пенітэнцыярная сістэма гэта, ці яна падрыхтоўвае чалавека да выхаду з калоніі, з турмы?
К сожалению, рэсацыялізацыя в калоніях не праводзіцца. Как говорил Павел, как раз они просто дают запрос по месту жительства. Там приходит инспектор, либо же участковый, и берет разрешение у родственников, согласны ли они проживать с осужденным, который вернется к ним туда-обратно. Но по факту получается следующее. что когда ты находишься в колонии, ты изначально планируешь свое освобождение. То есть где ты будешь жить, где приблизительно ты будешь работать, чем ты будешь заниматься и за что ты будешь кушать после освобождения. И это самые главные, самые основные вопросы, которые падают на плечи самих осужденных, в первую очередь, либо же на их родственников, если таковые у осужденного имеются. Но вот здесь есть другая сторона. Если осужденный сирота, либо за время своего пребывания в местах лишения свободы утерял родственника единственного, либо маму с папой, он остается наедине со своими проблемами. Ну и, к сожалению, хотелось бы, конечно же, чтобы на это обратили внимание, и все-таки ресоциализация уже начиналась не после освобождения, а именно в колонии, то есть чтобы человек знал конкретно, куда он приедет, где он будет жить, какую работу ему предлагают. Но это только на бумаге. К сожалению, это в колониях не работает.
Ну, то есть мы уже писали, Станислав, про вашу историю, але я хотела бы, как вы еще раз повторили то, что с вами отбывалось тягом опошний год, когда вы были у колонии, именовито про то, как вы шукали працу. Вот это, ну, цікаво. Кольки разов вам отмовили? Ну, расповедите, коли ласка, про это.
Спасибо. Очень интересный, очень длинный вопрос, но я постараюсь быть короток. Изначально я знал, что я являюсь лицом без определенного места жительства. Пока я отбывал в местах лишения свободы, у меня была бабушка, которая была моим опекуном. В 2004 году она умерла, и, значит, то жилье, которое ей выделяло государство, оно было не приватизировано, и это жилье изъяли. И тут, получается, по документам, и даже уже на суде, я шел как лицо без определенного места жительства. Первое. Второе. Работа. Ну, и в колонии получил пару специальностей, да, отучился, было такое, была возможность одно время. Также были дипломы, которые получил еще до осуждения. И здесь вот я начал писать и обращаться во все органы. Изначально в государственные, в Могилевске, в Гродно, Витебск, везде, мне приходили ответы, что мы вам помочь не можем по той причине, то, что вы должны были быть зарегистрированы либо в самом городе, либо на территории.
Так вы писали, я так разумею, у городской администрации, как бы вам нашли там в неком городе працу по выходе.
Да, и по праце я писал, и писал еще по жилью. То есть я прилаживал документы о том, что являюсь сиротой, о том, что у меня негде жить, на что мне был дан с горисполкома Минского ответ, что центр был упразднен, то есть попросту закрыт. И, к сожалению, я потерял. Почему? Потому что в настоящее время такой такой центр, именно я с Брестской области, он сейчас только будет открываться в этом году, но еще не факт, потому что стройка затягивается, возможно, его откроют в следующем. То есть получается, по факту, там, куда я должен был прибыть после отбытия наказания, этот центр, по факту, он не работает. А другие областные центры, они меня не принимали, они отказывали. Почему? Потому что я должен до осуждения был зарегистрирован в этих областях.
Алеш, вы писали не только у администрации городов, але и, я так, накольки я памятаю, миновито працедавцам, и вам отмовляли так само.
Да, совершенно верно. Мне были отказы по той причине, что мы дистанционно никакой работы вам предложить не можем. Нужно лично ваше присутствие. Вы должны лично приехать. Вы должны взять характеристику. Мы должны с вами побеседовать. И после этого мы только примем решение, брать вас на работу или нет.
А сколько раз вам отмовили, вы нагадайте?
Более 160 раз.
Ну, это, мне подается, вельми такая показальная личба. А ці зверталіся ви за допомогою до адміністрації колонії? Ці яны увогулі неяк там спробували вам допомогти, і не тільки вам, а тим осудженим, які я так само там разом з вами виходили?
Но изначально они меня направили в белорусские епархии. То есть сказали, что мы помочь не можем, напишите в белорусскую епархию, и вас обязательно возьмут. Я написал во все белорусские епархии, Витебск, Брест, Пинск, Туровская, Жировичский монастырь. И самое интересное, что с Жировичей мне пришел очень интересный ответ. Если вы потеряли социально полезные связи, если вы являетесь сиротой, обратитесь к администрации колонии. То есть я пошел по кругу, администрация меня направила в те учреждения, где я могу получить какую-то помощь, хотя бы временную после освобождения, и эти все организации назад вернули меня к учреждению. И К-15.
Павел, скажите, коли ласка, але все ж таки по законе, як повинно было быть?
Ну, в 2014 году, если я не ошибаюсь, был принят комплекс таких постановлений правительства, связанный по тематике трудовой реабилитации, трудовой ресоциализации, назовем это так. То есть были внесены какие-то возможности по получению гарантированного рабочего места, и даже на практике это что-то вроде как начинало работать. Я просматривал вакансии каких-то региональных центров занятости, там в списках вакантных мест было указано, что там есть бронь для освобождающихся заключенных. Насколько это реально работало и насколько реально можно было прийти вот на это забронированное место и трудоустроиться, я не скажу, но как бы законодательную такую основу в этот процесс заложили. Было также предусмотрено, что за счет средств бюджета нанимателям, которые захотят взять на работу бывших заключенных, в счет вот этой квоты в том числе, доплачивает бюджет до минимальной зарплаты, если, там, к примеру, бывший заключенный не вырабатывает норму труда. Ну, то есть гарантировать получение заключенным вот этой вот минимальной зарплаты. Ну, если бы это работало, очевидно, это, в принципе, было бы неплохо, но тут еще вопрос, знают ли все заключенные об этой ситуации, они до них довозят ли эти права?
Ну, вот мы можем запытаться у Стаса, если доводить вам, до вас такое.
К сожалению, никто ничего не доводит. Я же еще раз повторяюсь, я изначально, когда находился в местах лишения свободы, я даже не знал, куда и конкретно в какую организацию обращаться. То есть здесь просто немножко работало сарафанное радио. Я просто просил осужденных, которые освобождались, они уже здесь, так сказать, по ту сторону, то есть на свободе, узнавали, куда можно обратиться и где можно получить какую-то информацию, писали мне в письме, либо я им звонил, и они мне уже рассказывали. К сожалению, это не работает. Еще по той причине, как сказали, я столкнулся, да, действительно, мне сказали, что есть какие-то бронированные места, но по факту, когда я сказал и заявил об этом, мне просто рассмеялись в лицо, сказали, а они уже заняты. Я говорю, хорошо, скажите, пожалуйста, через месяц, через полгода, когда они будут свободны? А они у нас никогда не свободны, они у нас всегда заняты. Я говорю, дайте мне в колхоз хотя бы любым. У меня есть механизатор, есть строительные специальности. Хоть кем-нибудь дайте мне просто убирать дворы, улицы. Просто уборщикам. Они знаете мне, что сказали? У нас уборщики по 5-10 лет не меняются. Они сидят и работают на своих местах.
Стас, и вот вынику про сколько, про який час после того, как вы вышли из колонии, вы все-таки нашли працу?
Через 4 месяца.
И что, чем вы занимались, коли коротко, весь этот час?
Ну, два из этих месяца я жил на вокзале, даже больше там, с периодичностью, и просто ходил, занимался попрошайничеством и какими-то временными работами.
Цалкам размову з былым зняволеным Станіславам Цыбінскім і праваабаронцам вясны Павлам Сапелкам слухайце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». 28 верасня ў Магілёве актывісты Цэнтра гарадскіх ініцыятыў пяты раз зладзяць фестываль дранікаў і нацыянальнай беларускай культуры «Дранікфэст». Мерапрыемства, на якім усіх гасцей бясплатна будуць частаваць прыгатаванымі на месцы дранікамі.
Чаму менавіта дранікі сталі сімвалам Магілёўскага фэсту? Колькі бульбы неабходны, каб пачаставаць усіх наведвальнікаў? Хто можа паўдзельнічаць у конкурсе па прыгатаванні дранікаў? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа сябра аргкамітэта фестываля дранікаў і нацыянальнай беларускай культуры «Дранікфэст» Алла Смалякова.
Пяты раз адбываецца фестываль «Дранікфэст». Давайте вот з гісторыі. У каго ўвогуле нарадзілася ідэя праводзіць такі фестываль у Магілёве і чаму менавіта «Дранікфэст»?
Ну, во-первых, даже красиво звучит, да, с историей. Потому что, наконец-то, мы какую-то историю такую создали. Первый фестиваль такой задумывался даже не как фестиваль. Он задумывался просто как праздник. На собрании в Могилеве есть такой центр городских инициатив, куда входят инициативные творческие люди. Всякие разные. Это и представители творческой интеллигенции, это и актеры, художники, скульпторы могилевские, предприниматели, студенты, все, кто, у кого есть инициативы и кто готов отвечать за свои инициативы, воплощая их в жизнь. И вот на одном из таких собраний появилась идея создать праздник для могилевчан, в котором бы могли участвовать сами горожане, которые могли бы реализовать себя каким-то образом, ну вот, например, создав команду и пожарив драников. Элементарно. Идея этого воплотилась. Праздник очень удался. Даже самый первый, который был такой пробный, тестовый, наверное, даже был замечен в свое время и был такой ролик снят о первом таком празднике в Евроньюз нас показывали. Было 6 команд, и одна из команд – это и был Центр городских инициатив. С самого первого такого фестиваля, праздника, даже не знаю, как самый первый назвать, да, организаторами являлся не только Центр городских инициатив, но и Могилевский государственный университет продовольствия. Вот. Есть такие даже команды, пенсионеры, наверное, как бы я их назвала, да, 5 лет, не знаю, как, или выпускники детского сада, я даже не знаю, такие со стажем. Это команда Белорусско-Российского университета и университета продовольствия, потому что они вот 5-й год будут участвовать.
Ну, тем не менее, вот вы так и не отказали, ну да, прыгожее слово, прыгожее назва, гучить, «Дранікфэст», вот такое одразу, что-то такое богатырско-белорусское такое отшивается, тем не менее, вот дранік, вот это, ну, есть у нас такое там меркаванне, что вот гэты город, ці регион, гэта столица вот такой вот там ежи, там ці нейкай там малюнку, ці там яшчэ чаго-нибудь. Могилёв – это столица дранікаў?
Я бы так не сказала. Я бы сказала, что Могилёв – это скорее, пусть будет столицей идеи, которая популяризирует это слово «драник», это название конкретно к этому блюду. Потому что, как его не обзывают везде, там, блин, оладьи из картошки, все, ну, драник, ведь это же только наше слово.
Вот хорошее, да? Было слово «обзывают».
Обзывают они так его, да, ну, потому что на самом деле оно нам даже невкусно звучит, правда? Вот драники,
как можно есть
мы представляем
такое,
ну, сразу и запах, и эту хрустящую корочку замечательную. Тем более на фестивале командами они жарятся даже таким способом аутентичным, на костре, на мангалах, на дровах, с дымком. Такие самые настоящие.
Ну, ведаете, был таки на вот жарт ходил у Фейсбуку, когда там пишет нехто вот там русскомовный такой, что дали мне попробовать вот эти вот золотистые блины, и с каждым гэтым блином я становился больше и больше белорусом. У вас вот отбывается такое, некая такая, все ж таки, белорусская атмосфера. Вот дранік даў і адчуў сябе беларусам. Вот увогуле я ж чытаю, што не толькі там фестываль дранікаў, але і беларускай культуры.
Я могу ответить на этот вопрос так. Мы живем в Белоруссии. Это праздник, который на улице в этнохуторе проходит. То есть та атмосфера. Собираются белорусы. Белорусскомовные, русскомовные разные. Гости нашего города. И так как это происходит уже в этой стране и на этом месте, то, конечно, и атмосфера, и блюдо, которое и не только блюдо, но и то, из чего оно делается, да, из нашей замечательной картошки белорусской, все-таки во всем мире мы бульбаши, и так оно и есть, наверное, да. Поэтому что может быть более национальным, чем это блюдо?
Ну а цалкам размову з прадстаўніцай аргкамітэта фестываля дранікаў і нацыянальнай беларускай культуры Дранік Фэст Алай Смаляковай слухайце ўжо зараз на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сільін. 20 верасня ганста-рэпер Сіроп прэзентуе на Еўрарадыё кліп «Все в масцях». Ролік здымалі ў Мінску ў самай сярэдзіне лета. Ва ўсіх акцёраў была асаблівая прыкмета, хоць бы адна татуіроўка. Песня «Все в масцях» аўтабіяграфічная. Сіроп напісаў яе падчас апошняй адседкі. Наогул, упершыню за апошнія 20 гадоў музыка цэлы год пратрымаўся на волі. Здымкі былі прымеркаваны менавіта да гэтай падзеі. Монтаж кліпа заняў 2 месяцы. А тое, што атрымалася, можна паглядзець проста зараз на еўрарадыё.фм. Дакументальны фільм «Depeche Mode – Spirits of the Forest» пакажуць у кіно. Паўнаметражную канцэртную стужку можна будзе паглядзець у кінатэатры па ўсім свеце 21 лістапада. Рэжысёрам выступіў аўтар кліпаў гурта Антон Карбайн, які прысутнічаў з «Depeche Mode» у іх маштабным Global Spirit Tour. Гэты тур, які складаў са 115 шоу, наведалі ў агульнай складанасці больш за 3 мільёны фанатаў. У стужцы адлюстраваны асабістыя гісторыі 6 прыхільнікаў «Depeche Mode». Музычныя эпізоды былі зняты на заключным шоу-тура ў знакамітым берлінскім тэатры «Вальдбюне». Зафіксаваны на камеру матэрыял раскрывае сакрэты папулярнасці гурта і уяўляе сабой аўтарскі погляд на іх энергію і музыку, якая аб'ядноўвае людзей розных нацыянальнасцяў і ўзростаў па ўсім свеце. Другі сольны альбом Лайма Галахера з Oasis «Why Me White Noid» пабачыў свет 20 верасня 2019 года. У яго ўвайшлі 14 трэкаў, у тым ліку апублікаваны раней песні «Shockwave», «One of Us», «Once» і «The River». Галахер выступіў саўтарам усіх песень альбома, а назва адсылае да 2 малюнкаў Джона Леннана, якія ёсць у калекцыі музыканта. Дэбютны альбом Галахера «SUV» выйшаў у 2017 годзе. Праца над другім рэлізам пачалася ў красавіку 2018 года. Хвароба Озі Осборна, што вымусіла яго адмяніць усе канцэрты да канца года, станоўча адбілася на яго творчай дзейнасці. У інтэрв'ю The Sun рокер заявіў, што ў яго гатовы новы альбом. «Я запісаў новы альбом, і гэта дапамагло мне ўстаць на ногі. Я просто ляжаў і упіваўся жалем да сябе на працягу некалькі месяцаў. Але вынік найвялікшы альбом з калі-небудзь створаных мной», сцвярджае Озі. Па словах Осборна, пластынка была гатова за 4 тыдні. Падрабязнасці альбома пакуль не выдаюцца. Вядома толькі, што адзін з сінглаў альбома атрымаў назву «Ordinary Man». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.